Прежде чем послание Галатам читать, если вы позволите, я прочитаю из первого послания к Коринфянам 7 главу и 8. Из 7 и 8 главы там очень важные для меня, на мой взгляд, мысли, которые я хотел с вами поделиться, буквально очень лаконично, потому что они являются существенными и очень важными для вас, как для молодежи, и для любого человека, который себя христианином называет. Чтобы это было как назидание. Итак, 1 Коринфянам, 7 глава, 2 стих. Апостол Павел там очень интересно, он пишет: «Во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа». И вы скажете: что тут это? И так всем понятно. Павел в своем послании, кажется, он такой духовный, вдруг пишет о таких вещах. С одной стороны, он поступает нелогично. В период, когда, кажется, нужно заниматься расширением Царства Божьего, он вдруг выступает за создание семейных пар, или семьи. И по большому счету он не о демографии заботился. Он заботился о чистоте христианина, о том, чтобы каждый был очень внимателен, потому что всякие упражнения сексуального порядка, они всего лишь называются блудом, если это вне семьи, вне брака. И поэтому и 5, и 9 стих из этой же главы, 7 главы 1 послания к Коринфянам, говорят о том, что такая жгучая страсть или невоздержание является грехом нечистоты. В Евангелии от Матфея это уж там об этом же говорится. Поэтому, чтобы уйти от этого искушения в длительном воздержании, Павел рекомендует, настойчиво рекомендует создавать семьи. И, конечно же, для... Это вы скажете: хотелось бы иметь семью, но как? Господь по милости и любви своей иногда проводит нас в этих переживаниях, но при этом выходит навстречу, благословляет и содействует. И вот в 8 главе уже он говорит здесь, первый 13 стих как раз подчеркивает очень важное отношение. 8 глава, 1 послания к Коринфянам, 8 глава, 1 и 13 стих. Я снова повторюсь, что я возвращаюсь к таким далеким событиям по единственной причине. Это то, что Бог на сердце мне положил. Я, кажется, еще в июне очень надеялся быть хотя бы одно воскресенье, чтобы говорить об этом. И вот только теперь напоминаю для того, чтобы мы могли с вами, пройдя и просматривая, делиться, чтобы увещевать или поддерживать друг друга в заботе о святости, о чистоте, потому что каждый из нас желает, чтобы Господь ему выходил навстречу и благословлял. И вот апостол Павел говорит об идоложертвенных яствах: мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. И 13 стих. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнять брата или сестру, добавляю я, моего. Павел диктует удивительное отношение личности к знаниям. Я прошу обратить ваше внимание. Когда он говорит, что мы о яствах знаем, он предполагает, что мы имеем представление или поступаем логично. При этом он предлагает, чтобы мы к знанию относились осторожно, потому что аксиому, которую он выводит, она очень глубокая и кажется естественная, но это только для него. Знание надмевает, а любовь назидает. Поэтому, когда мы имеем знание, мы должны очень осторожно пользоваться им, чтобы не ранить, не травмировать, не унижать других. И поэтому заканчивает он эту главу очень ясным применением. Вы знаете, я помню, когда мы с вами договаривались, что мы будем писать только не главную тему, а мысль, которая вас зацепила. И иногда бывает такое искушение: какая же мысль в этой главе? Уходишь от этого, потому что главное из того, что мы читаем, это не поразить всех тем, что ты обнаружил, а что Господь тебе сказал. И знаете, когда я читаю и смотрю, что Господь вот так цепляет и убеждает, и иногда укоряет. Ты знаешь, и что ты с этим знанием делаешь? Ты хлещешь по щекам других, или ты выкладываешь на стол, как то, чем богат, для того, чтобы, если вдруг кому-то нужно, он взял и поделился бы с другими. Поэтому Павел говорит: если мое знание для кого-то губительно, не буду практиковать, не буду этим пользоваться, буду осторожен ради ближнего моего. Настоящая любовь только там проявляется, когда человек, имея знания, бережно относится к другим, чтобы их не унижать, не оскорблять. Но это возможно и по силу только настоящему христианину. Поэтому, когда у нас в сердце или у тебя в сердце есть настоящая любовь к окружающим, твоя позиция будет созидательной. Поэтому сегодня я хотел бы остановиться на послании к Галатам, прийти уже к нашему тексту этой недели. Читая Писание, я для себя обнаруживаю, как оно помогает мне. Помогает оставаться, понимать Бога, понимать самого себя, что я не достиг совершенства. От того, что я вдруг читаю, я вдруг нахожу, сколько мне сторон и аспектов в моей жизни нужно приводить в порядок. И апостол Павел, когда пишет в 3 главе послания к Галатам, 1 стих, я его хочу прочитать сначала. «О несмысленные галаты, пишет Павел, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Когда я читал эту главу, знаете, для меня было удивительно, что апостол Павел в своем усердии к этим своим друзьям, которым когда-то он проповедовал, которые уверовали благодаря ему, его проповеди, и вдруг он к ним обращается и говорит: «О, несмысленные галаты». Ну, звучит достаточно обидно, но при этом должен заметить, что он потрясающий художник слова. Потрясающий. Просто, когда он воспользовался этим словом, я думаю, что это уж так его глубоко зацепило, так его огорчило, что, кажется, он просто завернул. И при этом он дальше вспоминает картину, которую рассматривал вместе с ними. Почему я так говорю? Потому что он задается вопросом: что случилось? Вы же были настолько в состоянии были благоговения, настолько были в состоянии восторга, восхищения, когда вы, рассматривая Иисуса Христа, Он у вас перед глазами был начертан. Мы вместе его видели, как этот крест, который сейчас у нас на экране, так они видели Христа. Он у вас как бы пред глазами предначертан был, распятый. И вдруг вас кто-то смутил, вас кто-то соблазнил. Знаете, с одной стороны, он, бросая им это прозвище, вдруг уходит и напоминает им о распятом, как бы у вас был распят. Знаете, бывают иногда общения, на которых человек ощущает особое присутствие Духа. На этих общениях, кажется, много не говорится, много не нужно говорить. Достаточно того, что вдруг прозвучало, и ты понимаешь: распятый Иисус Христос. Он не просто историческая личность, а Он твой Спаситель, который умер за твой грех. И когда Он умер за мой грех, я начинаю понимать, неважно, когда я живу, важно, как я к Нему отношусь. Иногда нам бросают упрек, что сегодня мы, кажется, не чтим, не уважаем Иисуса Христа так, как уважали наши отцы. Но на самом деле наши отцы относились к Нему благоговейно. И сегодня наши к Нему отношения благоговейны. И благоговение, оно от века в век не проходит, оно не становится устаревшим. Оно является, может быть, форму может менять, но благоговение в душе у человека, оно сохраняется и делает его живым, подвижным, чувствительным, и оно делает его чутким к тому, что он слышит. Поэтому, когда мы говорим о сострадании, или когда мы говорим о том, как галатам апостол Павел пишет, это было для него, для апостола Павла, очень больно, когда он слышал, что галаты к Иисусу Христу вдруг изменили отношение. Вдруг у них появились другие приоритеты. Вдруг у них появились другие ценности. Вдруг у них появились люди, которые, кажется, показали им нечто, что они ценят теперь больше, чем то, о чем проповедовал им апостол Павел. И поэтому, когда читаешь слова апостола Павла, они наполнены болью, они наполнены состраданием, они наполнены переживанием, и он, как близкий друг, говорит: «Друзья мои, у вас перед глазами был предначертан Иисус Христос. Что с вами? Что с вами случилось?» И, конечно же, вдруг Павел продолжает им писать, и ты проникаешься недоумением к этим людям, которые так близко восприняли Иисуса Христа и вдруг уклонились, и вдруг стали ценить больше. И я подумал, что если на самом деле мы бы зависели сегодня от того, правильно я принес жертву, вовремя ли я принес жертву, ту ли жертву я принес. Это столько условностей, от которых ты зависишь, от которого ты попадаешь не просто в зависимость, а результат твоей жизни, все твои последующие события, благословения или переживания, вдруг они становятся таким результатом твоего неосторожного или твоего невежества, твоего незнания. И это становится страшно. Иисус Христос все это преодолел, оставил в стороне, освободил нас от этого, от службы закона, от исполнения вот того ритуального закона, для того, чтобы мы сегодня, читая послание, могли бы видеть, есть ли для галатов Христос был как бы у них перед глазами распятый, то для нас с вами сегодня Христос был распят и умер, и воскрес для нашего оправдания. И я души желаю, чтобы мы с вами, братья и сестры, всегда могли помнить, что апостол Павел, напоминая Иисуса Христа, напоминает его им, для того, чтобы они могли снова и снова заглянуть. Поверив в Иисуса Христа, они освободились от службы или исполнения того закона, который делал людей грешниками, делал их виноватыми, делал их неспособными жить и угодить Богу. И поэтому сегодня давайте присмотримся, что сегодня может уводить, отвлекать нас от веры, которую однажды Господь подарил нам. И веруя в Иисуса Христа, кажется, мы освободились от того, чтобы... Ну, я помню, когда... Ну, и вы, наверное, были очевидцами. Приходишь на рынок, покупаешь, или там, ну, люди, которые очень тщательно наблюдают, чтобы им удача сопутствовала, первому покупателю они, как правило, сразу его купюрами начинают проводить над товаром. Было у вас, да?
Да,
еще иногда они там стараются, чтобы ничего не пропустить. И знаете, когда беседуешь с ними, я как-то спросил, я говорю: а вот над этим не провели, да? А надо? Я говорю: а знаете, сколько можно таких вот продиктовать вам, и вы станете рабом и попадаете в зависимость. Зачем вам это надо? Вы же верите в Иисуса Христа. Ну, крестик на шее висит. Значит, наверное, верите в Иисуса Христа? Ну, говорит, ну да. Я говорю: а зачем вы тогда его оскорбляете? Неужели он без этого ритуала не может вам помочь, не может вас благословить? И люди вдруг встрепенулись и начинают задумываться, на самом деле, что это? Вы о чем? Они-то были уверены, что верить в Иисуса Христа, это нужно в церковь ходить, чтобы потом, за гробом, когда-нибудь, вот там он тебя встретит и поможет. Но в повседневной жизни чего ему с мелочами докучать? И получается, что Христос только в церкви, но не там. Не там, в повседневной жизни. Друзья мои, кто смутил галатов, я не знаю. Но я знаю только одно. Их пытались вернуть в то прошлое, откуда Павел помог им выйти, чтобы они увидели, что Иисус Христос, умерший за грехи наши, умер для нашего оправдания, чтобы мы сегодня, свободные от ритуалов, могли бы жить для Его славы и могли радоваться той свободе, которую Он нам подарил. И благоговение, и благочестие могли бы видеть не в ритуалах, а в наших ценностях, тех приоритетах, которые в нашей повседневной жизни, чтобы в служении нашим Богу мы зависели не от того, как мы это сделали, зависели от того, во имя кого мы это делали. Пусть Господь поможет нам и благословит нас, чтобы вот это чтение Писания, когда мы читаем и цепляемся нашим умом, нашим пытливым умом за то, что Он скрыл в этих словах. Когда беседуешь с человеком, и он открывает, и начинает читать, он говорит, ничего не понятно. Я говорю, хорошо, давай по фразам. Вот это понятно? Понятно, а это понятно. Как ты это понимаешь? Он делится, он рассказывает, как он это понимает. Я говорю, а ты говоришь, непонятно. Слушай, а вот так понятно. Когда начинаешь разговаривать, задавать ему, когда начинаешь говорить, ему не понимает. Когда сам читает, задаешь ему вопросы, он вдруг говорит, и ты понимаешь. Друзья мои, если мы не начнем то, что знаем, практиковать и рассказывать людям, ничего не будет. Ничего не будет. Пусть Господь благословит нас, чтобы никто и ничто не увело нас от веры в нашего Господа. Пусть Господь благословит нас. Аминь.